Дорогие друзья, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Марина Ипатова, педагог-психолог в православной гимназии имени святейшего патриарха Алексея II. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Марина, спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли в нашу программу. Очень много интересного мне хочется с вами поговорить. А говорить мы сегодня будем и о том, что же такое православная гимназия, как она организована. Но самое главное, мне хочется интересно понять, где грань между православием и психологией. И вообще, нормально ли православному человеку обращаться к психологу? Вот такая у нас сегодня тема программы. Расскажите, пожалуйста, именно о вашей работе в начале в гимназии, то есть что входит в обязанности психолога?
Угу. Интересный, кстати, вопрос, интересная тема. В обязанности психолога входит и индивидуальные консультации родителей, детей, диагностика, выявление готовности к школе, улучшение адаптации первоклашечек, пятиклашечек, которые пришли в школу на обучение, урегулирование каких-то конфликтных ситуаций между родителями, между учителями и детьми, между детьми и родителями в том числе. Это могут быть и личные вопросы детей, там, такие как, например, бракоразводный процесс родителей, и дети приходят к психологу, потому что ищут поддержку извне.
А скажите, пожалуйста, потому что у меня вот у самой в жизни был какой-то такой период, и я думала, может быть, забрать моего младшего ребенка, который очень трудный такой ребенок, непростой, из обычной школы, и отдать в православную гимназию. Но потом все-таки я не решилась забирать ребенка из коллективов, которые ее уже приняли. Но чем, как вот вообще обучение в православной гимназии, чем оно отличается от обычной школьной, такие вот основные какие-то опорные моменты? Потому что, возможно, это поможет кому-то из наших родителей принять решение все-таки, а куда? В гимназию православную или в обычную школу рядом с домом?
Угу. В нашей гимназии программа РКШ, это русская классическая школа, на самом деле она не такая простая, как кажется на первый взгляд.
Чем она отличается? То есть она отличается от обычной школы?
Угу. Она отличается от обычной школы, да, тем, что дети пишут, например, начальные классы только карандашами простыми, они пишут пером.
А с чем это прописи связано?
Это связано изначально с основателем программы РКШ. И
я имею в виду, как они это аргументируют, потому что, ну, можно же как сказать, что мы пишем пером, потому что это вот мелкая моторика, и вот развиваются там зоны мозга, или что? То есть как-то же, то есть неизвестно, да, для чего это они. Просто так вот принято, в школе решили писать пером, мы пишем пером.
На самом деле я не углубляюсь в программу именно в процесс обучения, я углубляюсь только в психологические процессы детей и их сопровождение, ага, то, что меня интересует. Конечно, в школе есть еще и уклон на православную часть, да, обязательно в расписании стоит исповедь, обязательно причастие стоит.
Очень здорово.
С утра вообще школьный день всегда начинается, каждый день с молебна. Дети, когда идут на обед, они молятся до обеда, после обеда. Это, ну, то есть правила. Это полностью уклон православный, и дети соблюдают все правила.
То есть понятно, что это дети православных, воцерковленных родителей, которые не просто там мы на Пасху в церковь сходили, а именно вот такие люди, угу, действительно ищущие, жаждущие. Как вообще наполняемость классов? Сколько деток там? Как в обычной школе или поменьше?
Наполняемость, конечно, поменьше. Еще хотелось добавить, что это не всегда люди православные, но те, которые не отрицают православие и хотят все-таки как-то быть ближе к Богу. Люди приходят, поступают в школу. Затем есть условия, что должны быть обязательно дети крещенные. И бывают дети, детей крестят, родители сами крестятся, вступают и приходят к Богу и остаются. Им это нравится, они понимают, зачем они сюда пришли.
И там с 1 по 9 или по 11?
Школа молодая, школе 8 лет, 9 уже сейчас, 9 учебный год. С каждым годом возраста школы прибавляется класс. То есть сейчас в первом классе сколько у нас? 9 человек, в 9 классе 4 человека. Ну, есть самый большой класс, второй класс, там 20 человек. Ну, вот от 5, от 4 и до 20.
Но это именно специфика вашей гимназии, потому что в любой другой может быть там другое какое-то количество учеников. А у вас самой, скажите, пожалуйста, о вашей семье, сколько у вас детей и какого детки возраста?
В моей семье трое детей. У меня есть пасынок, ему 17 лет, сын и дочь. Дочке 12 лет, сыну 6 лет.
А ваши детки, дочка, ходят в обычную школу или с вами вместе в православную гимназию?
Все ходят в обычную школу, потому что мы живем далеко.
Ага, не ездить неудобно.
Да, там, где мы живем, просто нет такого ресурса временного, чтобы их возить. Но я с удовольствием бы хотела, то есть мы задумываемся с мужем о том, чтобы перевести детей в православную гимназию.
Угу, то есть именно вот туда, где вы работаете?
Да, да.
Очень здорово. Но вы сами, как человек верующий, постоянно ходите в храм, вы детей с собой приводите,
да,
с самого,
да,
самого маленького возраста. Как вы считаете, что вообще часто бывает такая проблема, когда ребенка водят-водят за ручку в церковь, mm-hmm, в православную, а потом раз он становится подростком или уже там юношей, говорит, а вот, а я не пойду, а вот возьму на зло тебе, мама, и не пойду, и ничего-то ты со мной не сделаешь. Так, к сожалению, бывает, что подростки уходят. Что нам, родителям, на ваш взгляд, важно делать, чтобы наши дети все-таки остались не просто в церкви, но остались глубоко верующими людьми?
Угу. На самом деле дети ко мне приходят в школу с такими же вопросами. Дети-подростки, они говорят, что вот у нас мама верующая, папа верующий, заставляют ходить в храм, и мы не понимаем, зачем нам это нужно. Самое главное, я считаю, что в первую очередь не заставлять.
То есть, но если решил, сказал, мама, я не пойду с тобой в церковь, сказать, ну что ж, сынок.
Да, но поговорить об этом нужно. Узнать, в чем у ребенка сопротивление, что недопонимание, почему не хочет. И уже от этого отталкиваться.
Потому что там же ситуация разная бывает. Кто-то говорит, мама, а вот у нас вот столько ограничений, а мои друзья, они вот по-другому живут, да. То есть понятно, что вера, к ней человек приходит осознанно. И, к сожалению, нельзя так на вере родителей, там, бабушек и так далее войти в Царствие Небесное. То есть все-таки это наш собственный путь ко Христу и к вере, и не всегда так дети его выбирают. Какие могут родители ошибки совершить, что чем еще больше ребенка оттолкнуть от... Ну, хочется же как... Ну-ка, возьми себя в руки, надо, mm-hmm, ходить в церковь, сейчас мы тебе ремня дадим, если ты не пойдешь.
Вот как раз таки, чем больше они заставляют, тем больше сопротивления у ребенка происходит.
Mm-hmm. То есть не заставлять, а просто объяснять с любовью. То есть самое главное не заставлять, а отнестись именно как к личности, с пониманием, уважением и любовью.
Да, конечно. Это же и особенность такого подросткового возраста, когда для нас это еще ребенок, а для ребенка он уже как будто бы взрослый.
Там же бывает и ведь что еще, как мне кажется, что это сколько не против Бога он бунтует, а бунтует против мамы.
Да,
что, ага,
да,
мама, я взрослый, я хочу отделиться и вообще доказать тебе, что я уже вырос, и вот таким образом я тебе буду доказывать. Вот так вот, не приму я твою веру. А потом возвращаются, приходят и говорят, что да, все-таки мама,
да,
уже сам осознанно. Грань православия и психологии. Вообще, как вы считаете, нужен христианину православному, который может, в принципе, сходить на исповедь, к священнику, mm-hmm, к батюшке, там, поговорить, пообщаться, психолог?
Вы знаете, это такой глубокий вопрос, который мы постоянно обсуждаем. Мы постоянно обсуждаем с настоятелем храма, постоянно обсуждаем с настоятелем школы, потому что, казалось бы, да, зачем нужен психолог, если есть батюшка? Но, тем не менее, как показывает практика, есть и общие моменты, и есть и то, что различает. И каждый человек принимает сам, что ему выбрать.
То есть кто-то ходит к батюшке каждую там субботу на исповедь, рассказывает, общается, а кто-то может, в принципе, и прийти именно... А вот отличие православного психолога от обычного психолога, может ли... Ну, потому что я сама-то сталкивалась, что меня именно искали как православного психолога, mm-hmm. потому что, говорят, мы не можем ходить к светским, потому что вот они нам такие вещи говорят, которые вообще просто противоречат нашей морали, вот нашему вот этому стержню духовному, поэтому вот нам надо православного, который будет знать там закон Божий, там, Библию и так далее. То есть вот вы как считаете, все-таки православного психолога искать или можно и к светскому обратиться?
Вы знаете, здесь тоже такая грань, она уже основывается и на моем уже восприятии. У каждого есть субъективное свое мнение, которое психолог может как-то человека наставлять, направлять на этот путь. Вот, например, мое мнение, да, если дело касается насилия в семье, насколько человек, женщина готова будет пойти к православному психологу, либо к светскому психологу.
Но опять же, я вот даже в нашем храме были ситуации, когда, ну, я конечно, не называю имен ни в коем случае, но когда женщину избивал муж, и она пришла к батюшке, нашему прекрасному, мудрейшему батюшке, и говорит: батюшка, что мне делать? Он говорит: в первую очередь твоя задача спасти жизнь свою и своих детей. Она развелась. Все, то есть она осталась одна, ну, по крайней мере, их жизни. То есть, как мое личное мнение, как тоже психолога, если есть опасность, угроза жизни, то есть этот человек, как в Библии же написано, да, что тот, кто не заботится о семье своей, тот хуже неверного там, или что-то вот, ну, или там, не помню. Но суть в том, что если человек угрожает нашей жизни, то здесь как бы решение-то, в принципе, батюшка поддерживает.
Ну, это опять же, какой батюшка? А есть батюшки, которые говорят: терпи, Бог терпел и нам велел, и нужно сохранить семью.
Любой ценой, даже ценой жизни.
Да, и женщин, ну, не даже ценой жизни, а значит, ты что-то сделала не так, сиди, терпи и...
То есть здесь психолог, он может... Ну, понятно, что решение принимать нам. То есть всё-таки как...
А здесь психолог уже может, если говорить там не о православном, а абстрагироваться от ситуации. И психолог же не говорит, что делать. Он просто помогает сделать человеку выбор.
Скорее задают правильные вопросы. Что будет, если ты поступишь таким образом? А что будет, если вот так, как это, как камень, да, знаете, как у которого стоит богатырь, там налево пойдешь, там женишься, направо коня потеряешь. Вот что-то вот такое вот. Марина, расскажите, пожалуйста, еще про аспекты именно ваши. Понятно, что это все здорово, что вы ходите в церковь, да, там и детки у вас, и верующие, воцерковленные. Но а какие еще виды досуга есть еще в вашей семье? Потому что мы же все равно, несмотря на то, что люди верующие, мы же люди многогранные. То есть мы же и другими какими-то видами занимаемся. Там кто-то спортом, кто-то там, не знаю, может быть, там на рыбалку ходит с ребенком. Чем вы занимаетесь еще в семье? Есть у вас, может быть, хобби какое-то, там, не знаю, порисовать, там, приготовить там что-то вместе, там, книжку почитать, что-нибудь?
Мое хобби – это развитие в психологии.
То есть это что, изучение книг различных, да?
Да, да. Разной направленности, разной категории людей. Это дети, это моя любимая тема взрослых детей и алкоголиков, да, потому что многие выходцы советских времен.
И в чем там главное отличие вот взрослых детей, алкоголиков от всех остальных взрослых людей? Что там самое такое? Вот как вот понять, вот именно этот человек, вот он из такой категории граждан? Как вы это понимаете?
Там 13 пунктов, на которые можно опереться. Они, кстати, по-моему, написаны даже в самом начале первой главы, можно прочитать. И на самом деле большинство, мне кажется, 80% подходит под эту категорию, потому что там не только дети алкоголиков, там еще есть внуки алкоголиков и женщины, которые живут с алкоголиками.
Созависимые другим словом.
Да, да. Если нашим языком созависимые, если простым, да.
Очень здорово. Ну, еще, может быть, коротенечко, вот буквально такой момент. Что бы вы хотели, может быть, пожелать нашим радиослушателям, да, как-то, чтобы у нас добра, радости в наших семьях, мира было больше, вот на ваше усмотрение. Такое пожелание нашим родителям.
Любить. Любить Бога, любить детей, любить окружающих.
И все кажется, просто. Да, хотя бы кажется, как просто, сложно так-то?
Это не сложно, просто. Да, учиться любить. Без любви и нет будущего.
А вот это вот «люби себя», когда, помните, «возлюби ближнего», как самого себя, тоже мне очень нравится эта тема, потому что некоторые говорят: «Ой, я все для всех, мне себя любить некогда, а как тогда ближнего, да, любить?» Вот что такое вот в психологии, да, любовь к себе, и вот в христианстве, вот здоровая любовь к себе, что это, как она выражается?
В заботе о себе, в заботе о близких, в заботе об окружающих, в заботе о незнакомых людях, если они нуждаются в твоей помощи.
То есть, заботясь о незнакомых, мы тем самым проявляем любовь к себе. То есть, мы же занимаемся спасением своей души, в первую очередь.
Да.
То есть, любовь к себе – это забота, но не в ущерб себе.
Конечно, в первую очередь, в любом случае. Сначала мы, потом все остальные.
Как это, маску надеваем, да, кислородную, сначала на себя. Спасибо вам огромное, Марина. И вот такая у нас сегодня программа была. То есть, мы поговорили и о гимназии, о том, что все-таки самое главное отличие православной гимназии – это то, что именно изучение закона Божьего, меньшее количество человек в классе, исповедь и приучение детей к духовной жизни. И нам уже с вами решать, в какую школу мы отдадим нашего ребенка. Но самое главное, на личном примере показываем своим детям, как следовать за Христом. Учимся любить себя, любить Господа, любить детей. А программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Марина Ипатова, педагог-психолог православной гимназии имени Святейшего Патриарха Алексея II. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.